с вами отправляемся в космос. Звуки уже готовы. Слова скоро последуют. Есть и картинки, о которых мы вынуждены были, будем, увы, рассказывать тоже словами. Но говоря попросту, у нас в гостях дорогой гость-космонавт Юрий Усачев.
Юрий Владимирович, добро пожаловать.
Спасибо. Для Леонида Владимировича ваш приход – большой праздник, потому что он книжку про космос написал и занимался этим делом много лет. И когда узнал, что вы придете, он говорит, ну, у меня все готово, тут я подработал уже. Все,
Сева, я не согласен. Для всех нас троих приход Юрия Владимировича – большой праздник.
Ну, я согласен, да. Ну, вы просто занимаетесь, так что вам еще интереснее, чем нам. Даже не знаю, с чего начать. Давайте начнем с причины приезда, технической причины. Вы, кроме того, что космонавт и многое другое, вы еще делали съемки в космосе.
Да, на борту сейчас очень хорошая аппаратура есть, в том числе и цифровая камера. Я очень много снимал цифровой камеры с Земли из космоса. Вот. И меня пригласили сюда, в Лондон, в галерею, где будет выставка космических.
А вот вы нам про технику-то расскажите вообще, как вы это все снимали и так далее. Это вам было задание дано техническое, или вы как любитель?
Было и задание, были эксперименты, когда мы снимали Землю, какие-то специальные районы. И чисто по-человечески камера под рукой, в любой момент можно взять и открыть иллюминатор, крышку иллюминатора, иллюминатор нельзя открыть там, и снять.
Понятно.
А снаружи, вот на выходе, вы 7 раз выходили в открытый космос. А вы снаружи, находясь в космосе, камерой пользовались когда-нибудь?
У нас был Hasselblad, мы снимали, но как-то таких снимков, которые бы запомнились, вот нет. Был очень интересный случай, может быть, я расскажу. В одном из выходов, когда мы вошли в тень, я выключил светильники, которые на шлеме освещают вот эту нашу зону работ. И, естественно, станция пропала, то есть я ничего не видел. И поскольку это было в тени, только на Земле были ночные города, значит, огни кораблей, которые ловят там креветок и так далее.
Это на было... каком примерно расстоянии?
Это 460 километров высоты. Да. И это было совершенно потрясающе. То есть было полное ощущение, что ты вот действительно летишь над планетой, потому что ни станции, ничего не было, только ты и вот огни внизу. Это было вообще потрясающе.
На 460 километров видны огни внизу?
Я вам больше скажу. У нас был... Да, трудно в это поверить. Значит, были корабли в океане, которые поддерживали с нами связь, резервную связь, если что-то случится. И вот мы поддерживали иногда с ними связь между сеансами связи с Центром управления полетами. И вот мы 12 апреля как раз пролетали над ними и попросили, ребята, запустите ракетницу. Вот они запускали ракетницу, и мы видели со станции. Более того, они мигали нам прожектором с палубы корабля, и мы могли различить, что это точка Терек.
Потрясающе.
Ну, я думаю, что не только...
А вы знаете, что было такое, прошло сообщение, что на Гавайских островах у американцев была установлена тогда секретная сверхэлектронная фотография какая-то, и они фотографировали шаттл и видели каждую эту самую, каждую плитку этой...
Да. А у вас объектив мощный был? Много было видно?
Да, да, значит, объектив был 400 миллиметров и плюс экстендер, то есть это примерно 800 миллиметров. Фокус, ну, разрешение было около 5 метров. Вот мы снимали ледник медвежий на Памире, он начал двигаться, и была опасность, что он перекроет реку Пянш, и потом образовалось бы озеро, потом бы это все растаяло и хлынуло в долину, а там жили беженцы, около 30 или 40 тысяч, вот была опасность, что их смоет, поэтому мы снимали движение ледника с орбиты.
Ну, я все равно, я прошу прощения, я думаю, что много таких же неграмотных людей, как я.
Извините.
Или малограмотных, нет. А вот вы 460 километров, и вы снимаете. Когда летишь на самолете, 3600 метров, кажется.
3000
метров. И ничего, не видишь, я прошу
прощения.
Ведь все-таки есть, да, атмосфера над землей, как нас в школе еще учили. Облака под тобой, как пух, и все.
Ну, конечно. Не знаю, Танечка, как вы с 10 тысяч не видели? Я летел с Сахалина в Москву.
Нет, правильно.
Была глубокая ночь, над тайгой, где никто не живет. в каком-то селении одна лампочка горела.
Правильно, если нету облаков, то видишь.
Понятно.
Но ведь...
Конечно.
А есть, у вас то же самое, если случайно облака, разрыв в облаках.
Конечно, не видишь. Но есть районы, где, например, Панамский канал, там постоянно увозят, например, очень редко трудно увидеть. Но есть зоны, я не знаю, там Африка или время года в Москве, зимой. Ночные города, это совершенно потрясающе.
Конечно. Господа, ну фотография это очень хорошо. Ну все, с нами сидит человек, который 4 раза... летал в космос, который провел в космосе больше года. И поэтому нам надо все-таки, я думаю, спросить Юрия Владимировича, когда вы первый раз вышли в космос, и как проходил этот ваш полет на станции «Мир»?
Наверное, даже надо и сначала начинать, потому что как вообще в космонавты попали? В космонавты берут, по-моему, по 2 показателям, чтобы было железное здоровье, чтобы человек был хороший.
Ну, есть специальная программа, есть отбор, конечно, медицинский отбор прежде всего, потому что у нас там нет скорой помощи. Есть аптечка, но скорой помощи нет, поэтому, конечно, человек должен быть здоров. Космонавты не очень любят, конечно, медицину, которая вот так тесно...
Ну, сколько вас осматривали, отбирали, вот, прежде чем допустить
ну,
на
тренировки?
Ну,
когда я проходил отбор, говорили, что примерно из 200 человек один проходил. Сейчас желающих меньше, поэтому и конкурс немножко
другой. То есть вы до сих пор не знаете, где у вас желудок, где печень?
Если бы не вот эта комиссия, я бы, наверное, очень многого не знал, честное слово. Потому что, когда тебя обследуют... Ну, мы 2 месяца лежали в стационаре, когда нас обследовали. Начинаешь о себе очень много чего узнавать. Да, по-моему, серьезно.
Ну, хорошо, это здорово. Когда вы первый раз вылетели, это 94-й год был, да?
Да.
Как это было?
Ну как, я летел с 2 опытными людьми. Виктор Афанасьев, наш командир был, и Валерий Поляков, врач. У них уже были опыты полета. Я, конечно, был новичок. Они меня учили, как жить в космосе, что делать сначала, что потом. Поэтому, конечно, вот этот период, благодаря их опыту, прошел достаточно хорошо. Потом сам учился свой какой-нибудь строй.
Тут самое главное, это и время сейчас поговорить, чему они вас научили и почему нужно учить человека. Потому что он попадает в совсем другое измерение. Да. Здесь он по земле ходит, а там он все время в воздухе висит.
Невесомость.
И самые обыкновенные проблемы, над которыми мы даже здесь не задумаемся, вроде чаю попить, побриться или зуб почистить, там принимают совершенно какие-то космические измерения.
Да, ну, может быть, не так критично.
Я с этим столкнулся впервые на выставке, когда видел космонавта костюм, где какие-то специальные были трубки, отсосы там, для обычных биологических функций организма, которые мы здесь делаем, не думая автоматически.
Да, вот поскольку мы все это время, летая, живем в невесомости, то вот опыта у нас нет, мы же росли на Земле, поэтому... Использовать опыт ребят, которые летали, конечно, очень важно. И самых разных аспектов. Как перемещаться. Даже вот, когда выводишься, стартуешь на корабле, выведение всего 9 минут длится. 9 минут – это уже на орбите, там 200 километров. Но вот потом, как вести себя, там, не крутить головой, например, чтобы не было провокации вот этой болезни движения, так называемой. Стараться первое время, пока идут несколько часов адаптации, быть очень так спокойным, не очень активно головой действовать.
Двигать, то есть, поворачиваться всем туловищем, если...
Да, и как вот эта волчья поза, то есть не крутить головой. Ну, я забыл, конечно, обо всем, хотя меня предупреждали, у меня, слава богу, устойчивый вестибулярный аппарат, поэтому я крутил головой, они говорят, ты не очень-то... Крохолься. Ну, потом говорит, ну ладно, может быть, здесь-то хорошо, вот на станцию прилетим, там объем больше, поэтому будьте осторожны. Ну, видимо, вот все-таки так удачно совпало, что у меня устойчивый вестибулярный аппарат, поэтому у меня проблем вот с
устойчивым. Ну, поначалу весело и смешно, летаешь куда угодно, оттолкнулся, полетел туда-сюда, да, но потом возникают практические проблемы, ну, хочется сесть чайку попить. Значит, нужно как-то цепляться за этот стол.
Да, вот перемещение – это наиболее важный этап, потому что основное перемещение станции – это перелеты от одного места к другому. Там много поручней есть внутри, поэтому надо знать, какие поручни взяться. Иногда можно там 2 раза коснуться там, нужных поручней, и ты можешь пролететь там 30-40 метров по станции. Если же не очень будешь аккуратен, то вот эта задняя часть, спина может быть очень... болезненно. Потому что веса нет в невесомости, но масса-то остается. Поэтому чем сильнее разгонишься, тем сильнее ударишь.
Врежешься тобой.
Да, и вот этому и учат. Как правильно заниматься физкультурой? Потому что мы 2 раза в день занимаемся на бегущей дорожке. На...
Но за дорожку тоже цепляться надо, а то улетишь.
Да, да. Есть у нас специальная такая сбруя, мы называем. Это такие ремни, привязная система и карабинчики, прицепляешь их к полу возле бегущей дорожки, чтобы имитировать вот это земную тяжесть.
Давление вниз. Да.
Ну, в мире там достаточно простора для 3 человек.
Но мир был большой.
Большой,
сказать, да? Там было 5 модулей, и она была достаточно развита.
Нет, модули я понимаю. Вы разве не в одном модуле находились все время?
Нет, нет. Используется весь объем станции.
Если 30 метров мира... пролететь можно?
Конечно. И новая станция, она немножко не так, как мир сконфигурирован. Она, извините, такое слово, построена, что ли. Новая станция, она больше похожа, так скажем, на подводную лодку. Это вот модуль к модулю пристыкован так колбасой. Люки открыты, конечно, между модулями, поэтому можно вот так... перелететь. Я расскажу, это интересно было. Мы, когда шаттл к нам пристыковался, я пытался оценить, как долго можно вот перелетать, например, из моей каюты в базовом блоке до флайдека на шаттле.
Минуточку, вы имеете в виду к миру?
Да,
пристыковался.
Да. На мире была программа «Мир НАСА»,
знаю,
пристыковался,
знаю, да,
шаттл. И вот я просто в свободное время решил перелететь. Это примерно полторы минуты заняло. То есть это достаточно большое сооружение, там много места. На станции. Уже для 3 человек точно.
Да. Да. Но это замечательно, потому что в Союзе места мало.
Но Союз это ведь как грузовик. Это машина, которая доставила тебя на станцию, пристыковалась и ждет, когда ты вернешься или на случай.
Ну вот вы столько дней были в космосе. Ну вот гречневые каши сварить космонавту. С чего он начинает?
Хорошо. Начинается с того, что каша уже приготовлена на Земле. Есть в Подмосковье завод в Бирюлево, который готовит нам космическую пищу. Она уже сварена, эта каша, потом сублимирована, она высушена и запаяна в пластиковый пакет.
Все, что... Я вам расскажу. Для Севы это просто...
Я тоже люблю гречку.
Да, лучше хуже смерти, наверное, запаянная.
Все, что надо сделать. Надо взять ножнички, отрезать... кусок этого пластикового пакета, открыть клапан, набрать туда воды, горячей или холодной, подождать 3-4 минуты. Гречка это восстановится, как мы говорим. Потом отрезать, сделать пакет более, значит, открытым, и ложкой открыть и есть.
И на что, ну, похоже?
А ложка есть? На обычную гречку.
Она с ложки-то убежит, нет?
Нет, нет, нет. Вот если... Это показатель для новичка. Если воды добавляет меньше, она такая рассыпчатая становится, и как только теряет маленькую крошку, начинает гоняться,
ну,
и начинает все, забывая про пакеты, все начинает как раз долетать. Поэтому надо быть очень осторожным, особенно с гречкой. Да. И все это потом будет переносить.
Мне напоминает старую хохму эстрадную, когда человек говорит: дорогая редакция, пишу тебе с борта рыболовецкого баркаса химическим карандашом, который я макаю в открытое море. Так и вас уже кашу в космос не пускать.
Да, да, да.
А где, так сказать, репертуар, меню было разнообразное, кроме гречневой каши, чем вас кормят?
Меню достаточно разнообразное. Вот я скажу, что за полгода не было ни одного продукта, который бы так приелся, что уже не хотелось есть. То есть действительно люди, которые это готовят с большой любовью. Думаю. Ну, есть обычный хлеб, конечно, он таких маленькими булочками, просто чтобы на один укус, мы говорим, чтобы крошки не летали. Есть чай, кофе, соки, супы, харчо совершенно потрясающие, овощной суп. Есть картошка, вот эта маш-потейта обычная наша. Есть с луком, есть с мясом, есть... маленькие баночки там с рыбой, например, или с овощами. Нет, меню достаточно разнообразное.
Но что-нибудь специфическое у американцев есть в меню?
Есть. Ну вот, например, у них был такой копченый этот салмон, они присылали.
Да, да.
Очень вкусно. Семга. Потом да. У них семга, да, есть, например, куски мяса. Вот у нас это, как правило, такое рубленое, там, как...
А у них
рубленое. У них вот такой...
Корнбиф.
Бифштекс такой.
Бифштекс, да, вот нападает.
Да,
у
да,
них
да,
есть
да,
хорошие да, продукты. Но они почему-то предпочитают все-таки российские. Вот.
Странно.
Было очень интересно.
Можно себе представить.
С Эдом и Люси отлетали. Мы открывали обычно один пакет и говорим, давайте вот пока все не съедим, новый не будем открывать. И потом мы с Юрой Нуфриенко через какое-то время заметили, что супы очень быстро кончаются. Оказывается, Шеннон ела наши супы на завтрак, на обед, на ужин. И говорит, давайте разделим. Теперь каждый сам возьмет пакет и будет контейнер, и будет съесть свой.
Но ведь летать с человеком, с любым, уже я не говорю про иностранца, в закрытом пространстве огромное количество дней, потому что рекордный ваш полет это вообще полгода с лишним. Ведь могут возникнуть различные трения. И известны случаи, когда людей вместе сводят для выполнения какого-то задания, то получиться может все что угодно.
На зимовках бывало.
Да. На зимовках.
Ну, Джек Лондон опять же.
Есть масса исторических примеров. Там, я не знаю, казаков заслали куда-то там на Камчатку, они там все передрались, друг друга перерубили. Или, я не знаю, в Керченских катакомбах, оказывается, сидели люди, которые тоже там друг друга постреляли. Вот. Но у вас возникали психологические какие-то трения, там, непонимание, злость? И... Разлетались вы по разным отсекам, чтобы друг друга не видеть?
Нет, у меня не было, слава богу, такого. Наверное, ну, во-первых, людей же отбирают для полета. Есть
психотехнологические
тесты, да, отбирают. Если человек не подходит явно к программе, конечно, его не пустят. То есть это, в общем-то, люди отобранные, скажем так. Потом люди мотивированные, они понимают, на что идут. И
а как тест проводили? Вам какие-нибудь оскорбления сыпали в лицо?
Нет.
Обижается человек или нет?
Нет.
Или представляет другой человек?
Система целая тестов, вот, заполняешь все эти анкеты, беседуешь с психологом, решаешь какие-то там логические задачи и так далее.
А где вы учились английскому?
Вот отдельная история. Я учил французский в школе вообще.
Так.
И потом, конечно, я забыл перед тем, как начать. У нас была короткая, еще до вовлечения вот в эту программу Международной космической станции, примерно месяца 4-5, наверное, мы звездам занимались, ну, какой-то такой, два раза в неделю базовая подготовка, она, честно говоря, не очень много дала. И вот когда меня поставили, вот этот, включили в программу МКС и назначили командиром, то у меня и решили, что, значит, наши партнеры договорились, что официальный язык будет английский на станции. У меня, в общем-то, выбора не было, поэтому я должен был учить. Когда я первый раз приехал в Хьюстон, там, ехал в лифте, например, в НАСА, я ничего не мог понять. Я
какое-то Техасе особенно.
Отдельное слово выхватывал. Пока я переводил в голове, они не ждали меня, уходили
дальше.
Потому что
нас учат тому языку, которого уже давно за границей нет.
Нет, и потом в техасское произношение, ну, это особо хорошо, они сами не понимают.
Южноамериканский, да. Ну, да, понятно. Ну, нет,
вы учили просто там, пока
разговаривали. У нас была подготовка на земле, в Москве, у нас учители, мы занимались с ним. И разговорная практика, и в том числе уроки были и в Хьюстоне.
Ну, может, проще американцев русскому было учить?
Но они тоже учили русский. Надо сказать, что мои члены экипажа очень хорошо говорили. Джим Уосс, и Стивен Хелмс, и Шеннон Люсит, они учили русский язык и говорили очень хорошо.
Погоди, мы еще прыгаем до этого. До этого были два полета на станции «Мир». Вот первый сразу длительный полет. Сразу длительный. Что вы можете вспомнить из этого полета? 94-й год. Станция «Мир». Вот вы туда прибыли на «Союзе», да?
Да.
Ну вот, что можете вспомнить, с кем вы были, значит, что, как?
Огромная станция, то есть это вот 4 дня или там 5 дней пересменки, как мы говорим, когда и старые экипажи летают, и вот новые пришли, пытаемся рассказать, они пытаются нам рассказать, где что лежит, как чем управлять, какие-то вот нюансы технические.
А в это время «Союз» привязан к станции?
«Союз» все время, как спасательная шлюпка, висит. Если, не дай бог, со станцией что-то случится, экипаж должен уйти в «Союз», закрыть люки, отстыковаться и приземлиться. Поэтому вот 4 дня таких очень напряженных совместной работы, потом ребята ушли, и первое ощущение было, ну, станция огромная, думаешь, как же можно этим всем управлять? Это же все без дураков теперь, ты, ну, пусть 3 человека, но и станция, я был бортинженером, поэтому, конечно, на мне была большая ответственность. Вот это сначала пугало. И причем интересно, сначала прилетаешь ведь на станцию с тренажерным представлением. То есть тебя научили на земле, и у тебя вот этот образ тренажерный. И потом ты постепенно вот эту пространственную картину наполняешь. И уже в конце полета у тебя такая в голове пространственная картина всей станции. Если надо какую-то панель открыть, ты знаешь, как туда долететь и где это взять.
Ага, как долететь внутри станции.
Да, конечно.
Ну хорошо, значит, вы приземлились первый раз после этого полета. Что случилось после приземления? Как проходит первый период после приземления?
Мне, честно говоря, непонятно, как вы оттуда на землю-то летите.
Хорошо, вот длинная история. Значит, ну так вот по баллистике.
Нет, как оттуда на землю, тоже интересно, вы правы. Давайте сначала.
Я пытаюсь.
Вот вы спускаться как будете.
Пришла наша смена, и нам надо возвращаться.
Отлетали сколько вы тогда?
183 дня.
183 дня.
То есть полгода.
С ума
сойти. Но за это время у вас же все мышцы могут атрофироваться.
Но вот для этого мы тренируемся. То есть вот потому что два раза в день бегать и на дорожке, либо заниматься на велосипеде. Поэтому, в общем-то, вообще вся система.
Как велосипед висит?
Нет, он без
привязан, на винтах.
Он прикреплен к полу. Кроме этих двух тренажеров еще есть целый комплекс. У нас есть костюм специальный, который мы носим. Ну, в общем, есть целая система.
Пока мы не полетели на Землю, Таня, специально для вас.
Да.
Как спит космонавт?
Да, спасибо.
Космонавт, потому что спать надо?
Да.
Он
я не знаю, почему я не знал, что женщины спят больше, чем мужчины, но ладно.
В воздухе он витает. Да. Куда ему деваться? Что, себя тесемкой привязывать к углу? И
значит, на станции есть две каюты, вот так называемые, это как телефонные будки такие, небольшие пространства, где к стеночке привязан спальный мешок. Он очень похож на наш земной мешок, только из другой ткани. Он на тесемочках привязан, чтобы действительно не улетал. У него есть такой замочек. Надо открыть его просто, влететь внутрь мешка, закрыть замочек, вставить берушки, надо, чтобы шум тебе не мешал, выключить освещение, закрыть иллюминатор, чтобы свет
подушка не нужна.
Простите,
подушка не нужна.
А шум есть?
Шум есть. Шум около 65-70.
Это что же за шум? Откуда он, берется?
Да, хороший вопрос. Значит, поскольку невесомость внутри станции и нормальная атмосфера и давление, воздух не перемешивается, так как на Земле. Горячий не поднимается вверх, холодный не опускается. Поэтому атмосферу надо постоянно перемешивать. И для этого работают там десятки вентиляторов, которые гоняют воздух за панельным пространством, через фильтры, охлаждают и так далее, и так далее.
А это все на солнечных батареях?
Что я не
понимаю? Электричество откуда берется?
Да, электричество берется из солнечных батарей, там фотопреобразователей и аккумулятора внутри. То есть, когда мы в тени, мы используем то, что накопили в аккумуляторе. Угу.
60 этих самых децибел, это примерно что, стиральная машина?
Это оркестр.
Ну, это говорят, это вот в самолете примерно то же самое. Вот, пассажирском, да. Ну, не где-то в тех местах, а вот такой максимальный шум внутри самолета.
А, простите, возвращаясь к нашему спальному мешку, раз уж меня сделали ответственным за это. То есть вы как бы висите в этом спальном мешке, привязанном к стенке. Да. То есть вы спите, так сказать, вы можете крутиться внутри этого спального мешка. Ну, в общем, так вы ни на чем. Как в гамаке.
Концептуальный прорыв. Положение не имеет значения. Это же никуда не тянет.
Это называется концептуальный прорыв.
Нет, вот от гамака принципиально отличается.
А, потому что мы всегда не висишь.
Ты только касаешься слегка мешка. Причем интересно, вот первое время, примерно 2-3 недели, хватало 4-5 часов для сна. Видимо, потому что мышцы не работают, которые держат позу. И им не надо столько отдыха. Поэтому 4 часов было недостаточно, чтобы...
Ну как?
Итак, мы подошли к моменту, поспали...
Обратно на Землю.
Летим обратно.
Вот прилетела наша смена, и нам надо возвращаться.
Значит, хочется возвращаться?
Конечно. То есть, как бы нехорошо было, Богу. Все равно скучаешь по дому и понимаешь, что это должно когда-то закончиться. Потом следующая смена должна прилететь. Они прилетают, также 4-5 дней вместе летаем, передаем смену. Потом загружаем научные результаты, все, что надо, в корабль. Закрываем люки, садимся, вот, спускаем аппарат. Корабль состоит из таких трех условных частей. Бытовой отсек, где находится пища, туалет, основные приборы. Есть спускаемый аппарат, который защищен, собственно, специальной защитой, который проходит в атмосферу, который садится на Землю. И есть приборный отсек, где двигатели, который тоже потом отстреливается и сгорает. Вот, мы заходим в корабль, занимаем места, открываем крюки, станция держит корабль, да. Корабль держит станцию крюками. Они открываются, и мы отходим от станции. Вот. Потом, примерно через полвитка, корабль строит ориентацию. Для того, чтобы сойти с орбиты, надо затормозиться. Совсем немного, там, на 115 метров в секунду. Скорость станции 9 километров в секунду примерно.
Ну, да, первая космическая.
Да, потом надо немножко, вот, буквально на 115 метров снизить скорость, и тогда мы гарантированно входим в атмосферу. Есть рассчитанное время, когда нам надо включить двигатель. Двигатель включается, отрабатывает, и мы вот по этой такой параболе начинаем снижаться, входить в атмосферу. Отсеки разделились, и только спускаем аппарат, вот начинает входить. Мы сидим в креслах, в ложементах специальных, затянутой привязной системой, чтобы вот на вибрации не выбросило просто-напросто из кресла. Особенно интересен момент, когда начинает вот парашют вводиться. То есть корабль сначала входит, растет перегрузка, как только вот затормозится достаточно, начинает отстреливаться крышка парашютного контейнера, там вытяжной, тормозной парашют. Открывается...
Там же дикая скорость, их не вырывают с корнем, нет?
Нет. Первый парашют сгорает вообще.
Да? Сгорает первый,
большая,
да?
И потом он...
А зачем же его выбрасывать?
Ну как, чтобы стабилизировать?
Значит, нельзя. Вот так постепенно скорость. Причем даже самый большой парашют, он зарифован, так называемый, то есть он держится в специально маленькой площади, чтобы его не оторвало. И потом постепенно раскрывается. Площадь парашюта 1000 квадратных метров.
Ой!
Вот, я не хочу вас цифрами убивать. И вот этот момент, когда начинается выводиться парашют, вот это самый динамичный момент. Такое ощущение, что вот спускаемый аппарат держится на этой веревочке, вот его во всех плоскостях очень сильно трясет. Жутко, как думаешь, как это все железо терпит такое отношение с собой. Потом полет стабилизируется, парашют полностью открывается, и уже под парашютом спускаешься.
Знаете вы, куда вы спускаетесь?
Да, все рассчитано. Причем корабль уже долго летает, ну, с точностью плюс-минус там 10 километров. В Казахстане, как правило, поскольку там... Большие площади, нет населения.
Поэтому... Ну да, а вас уже засекли в это время.
Целая команда поисковая ждет на земле, самолеты баражируют, вертолеты ведут связь с нами. И потом там за 60 сантиметров до посадки срабатывают двигатели так называемой мягкой посадки, это пороховики, которые...
60 метров? Да, да. Ну, чтобы замедлить, чтобы
они просто ударяются.
Хоть и 1000 метров, кстати, для сравнения скажу, да. Обычный тренировочный парашют 60 квадратных метров.
60 тысяч.
А тут 15, у них 1000 квадратных метров.
А вот это железо, которое спускается, его повторно используют или все уже? Это отработано?
Его используют, как правило, для тренажеров. То есть второй раз некоторые приборы изнутри... спусковые аппараты все-таки используют, там ручки, пульты.
Ну, вообще, это одноразовое пользование кораблей, да. Ну, хорошо, вот, значит, вы полетали.
Для... Иванович, я думаю, надо гостю дать отдохнуть.
Ну, пускай.
Мы, в конце концов, с ним полетали, нам все весело.
Сева, не хочет.
Мы приземлили.
Я только хочу сказать, что нетрудно сосчитать 9 километров в секунду, это 450 километров в минуту. Я думаю, это как-то легче себе представить.
Нет, Тачка, давайте уже в час.
Вот сейчас я собиралась как раз умно.
Но это уже я буду считать, потому что вы сейчас будете рубить. Я думаю, что давайте послушаем Дэвида Боуи, у которого мрачный взгляд на полеты в космос. Он написал песню про полковника Тома, который летал, а потом решил на Землю не возвращаться. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Что-то замолк наш Дэвид Боуи, а мы ждем ключевого припева. В беседе с космонавтом Юрием Усачевым мы сделаем перерыв. Танечка, что у вас за события на этой неделе?
Ну, я предварительно должна заметить, что хотя я живу в Лондоне уже больше 20 лет, первые эдак 15 из них, я как-то совершенно не замечала общенародной любви к футболу. Из чего я делаю вывод, что в последние годы эта любовь существенно возросла. Просто сведения о футболе обрушиваются на нас со всех сторон, так что даже я теперь знаю какие-то имена футбольных звезд, названия клубов и так далее. Боюсь, что теперь, когда англичане заняли первое место на чемпионате мира по регби, мне придется еще больше расширять свои спортивные знания. Но это, как вы понимаете, предыстория к истории, непосредственно связанной с футболом, и доказывающей мой тезис о вышеупомянутой всепоглощающей британской страсти. Жили-были в Манчестере два брата, Мартин и Поль Уорбертоны. Старший, 59-летний Поль, всю свою жизнь болел за клуб Манчестер-Сити, который не так известен в мире, как его главный соперник Манчестер Юнайтед, но тоже играет в высшей лиге, у него давние славные традиции, и, кстати сказать, большинство манчестерцев болеют именно за этот клуб, а не за всемирно знаменитый Юнайтед. Младший, 50-летний Мартин, принадлежит к меньшинству и болеет за Юнайтед. В прошлом году случилась беда. Поль заболел лейкемией. Спасти его могла только пересадка стволовых клеток. И, к счастью, клетки братьев оказались совместимыми. И Мартин, естественно, согласился помочь брату, но поставил жестокое условие. Тот должен был изменить своему любимому клубу и стать болельщиком Манчестер Юнайтед. Причем он не удовлетворился простым обещанием. Он заставил брата подписать официальный контракт с красной печатью в присутствии свидетелей. Для того, чтобы условия контракта были всем понятны, уточню, что у Юнайтед форма красная, а у Сити голубая. Поэтому одна из статей контракта, а их примерно 20, гласит, что Поль обязуется полностью заменить свою голубую кровь на красную. Другая, что он должен во всеуслышание ликовать, если Сити вылетит из высшей лиги. Еще одна, полностью заменить свой гардероб. Вся его одежда должна отныне быть красной, ну с просветами беленького, как форма опять. Равным образом перекрасить внутренние и внешние стены своего дома в красный цвет и вставить в окна красные стекла. Вам смешно? Есть, для вас, Сева, это был бы решающий пункт, есть только красное мясо, причем в сыром виде. Во-первых, чтобы наслаждаться полностью этим цветом, а во-вторых, напоминание о жертве, принесенной его брату. Ну, а самая первая статья контракта гласит, навеки оставаться верным болельщиком Манчестер Юнайтед за получение замечательных красных клеток. Ну, операция прошла успешно, врачи довольны. Пуль, естественно, горячо благодарен брату, но не может не заметить, надо же ему было быть болельщиком Юнайтед. А Мартин злорадно ухмыляется. Но я просто не мог упустить такого случая. Я всегда мечтал заставить Поля прекратить болеть за Сити. Впрочем, для Поля еще не все потеряно. Не исключено, что он сумеет выкрутиться из обязательства всегда носить красную одежду. Это же чистейшая пытка, говорит он. А пытки запрещены по закону о правах человека.
Жестокосердная нация. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
29 декабря. 1798 года, 205 лет назад, российский император Павел I принял титул гроссмейстера Мальтийского ордена святого Иоанна Иерусалимского. Этот причудливый военный орден известен также тем, что помогает страждущим и болящим. Иоанниты, или госпитальеры, как еще именуют себя члены ордена, правили островом Мальта с 1530 до лета 1798 года, когда остров был захвачен Наполеоном. Тогда-то, видно, ища союзников, иоанниты и дали высший титул гроссмейстера российскому царю. В 1802 году они снова пришли к власти, но мальтийцы восстали и в 1814 году заключили союз с Великобританией.
Просили Великобританию их спасти.
Совершенно верно. А Мальтийский орден, он благополучно существует по сей день в Риме и занимается помощью больным во многих странах, в том числе и в Англии. Здесь иногда видишь на улицах кареты скорой помощи с мальтийскими крестами. 1 декабря 1873 года, 130 лет назад, родился знаменитый поэт, основоположник русского символизма Валерий Яковлевич Брюсов. В начале прошлого века он был, что называется, властителем дум. Но сегодня Брюсова читают мало. Его современница Анна Ахматова, чьи стихи звучат во всем мире, как-то обронила, что Брюсов знает секреты мастерства, но не знает тайны. 1 декабря 1903 года, 100 лет назад, родился Николай Алексеевич Вознесенский. Он вступил в большевистскую партию 16 лет от роду и сделал быструю карьеру. К началу войны был председателем Госплана и членом Государственного совета обороны. С 1947 года членом Политбюро. Его книга «Военная экономика СССР в период Отечественной войны» была обязательным чтением во всей, как тогда называлось, системе партийного просвещения. В послевоенные годы Сталин вернулся к террору, и органы госбезопасности снова принялись выдумывать антисоветские заговоры. В 1949 году они затеяли ленинградское дело. Якобы там, в Питере, хотели захватить власть над страной. По этому делу был схвачен и Вознесенский. Его убили в 1950 году после жутких пыток вместе с сотнями других жертв. Все они, конечно, посмертно реабилитированы. В те годы люди угрюмо шутили, переиначивая слово «ренессанс». У нас, мол, был ранний расстрелянц, а теперь поздний реабилитанц. 2 декабря 1823 года, 180 лет назад, пятый президент Соединенных Штатов Джеймс Монро провозгласил в послании Конгрессу свой принцип невмешательства европейцев в дела западного полушария и невмешательства Соединенных Штатов в европейскую политику. Этот принцип, названный позже, в 1852 году, «доктриной Монро», вкратце передавался фразой «Америка для американцев». Доктрина Монро оказала громадное влияние на отношения США с окружающим миром, в том числе с Европой. Соединенные Штаты как бы захлопнули дверь перед Европой и сосредоточили внимание на странах Центральной и Южной Америки. Лишь в годы Первой мировой войны Америка очень неохотно нарушила доктрину Монро и направила войска через океан. Отголоски доктрины слышались до середины прошлого века, ведь демократическая Америка два с лишним года не вступала в войну против нацизма, и потребовалось нападение японцев на Перл-Харбор в декабре 1941 года, чтобы Соединенные Штаты отбросили, наконец, доктрину Монро. Сейчас во внешней политике эта доктрина не действует, но в литературе, музыке, искусстве и культуре американцев ее влияние еще прослеживается. 2 декабря 1923 года, 80 лет назад, в один и тот же день, родились самая знаменитая певица 20 века гречанка Мария Каллас, ныне, увы, покойная, и российский политический деятель, по сей день неутомимо служащий своей стране, Александр Николаевич Яковлев. Пожелаем ему долгих лет и крепкого здоровья. Вы знаете, я только что читал, недавно читал книгу Яковлева «Омут памяти», и читал, и думал, вот хорошо бы все люди в России прочитали бы эту книгу. Честное слово, была бы другая несколько жизнь. 2 декабря 1953 года, 50 лет назад, и всего через несколько месяцев после смерти Сталина, был отменен один из его самых позорных указов о запрещении браков с иностранцами, изданный в 1947 году. Известно, что после войны, после того, как сотни тысяч советских граждан побывали за границей, Сталин панически испугался за целость железного занавеса, только и позволявшего ему безнаказанно хозяйничать в стране. Официальная ксенофобия приняла гигантские размеры. Вчерашние военные союзники были перекрашены во врагов. Но вот бывало еще, что вспыхивала любовь между иностранцем, оказавшимся в СССР по делам, и советской гражданкой. Сталин приказал душить такую любовь, и указ 47-го года привел ко многим тяжелым трагедиям. На смену Сталину пришли отнюдь не ангелы, но и они сразу поняли, что бесчеловечный указ открыто позорил страну, и вот отменили. 5 декабря 1978 года, 25 лет назад, в Москве был подписан договор между Советским Союзом и Афганистаном о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве сроком на 20 лет. От Советского Союза договор подписал Брежнев, от Афганистана Нур Мухаммед Тараки, коммунист, захвативший власть в апреле того же года. Но потом, как мы помним, Тараки убили, власть взял Хафизулла Амин, а в декабре 79-го убили и Амина, на сей раз автоматчики советского спецназа, после чего ограниченный контингент советских войск, кто помнит это определение, вломился в Афганистан, привез в Кабул нового марионеточного властителя Бабрака Кармаля, и началась десятилетняя бессмысленная война против афганского народа.
Спасибо, Леонид Владимирович. С Земли, с ее грустными иногда воспоминаниями, опять обратимся в космос. Мы с вами говорили перед передачей о распорядке дня и о простой, так сказать, такой бытовой детали. Надо проснуться в определенное время, и что, там будильник по воздуху летает тоже, как и все остальное. И вы сказали, что вы свои часы заводили. Вот эти часы, которые у вас сейчас на руке.
Да, те самые часы, которые летали со мной на МКС, это обычная Омега. Вот. У них совершенно жуткий будильник, он даже мертвого даже поднимет.
У этих часов есть хороший будильник, да?
Очень хороший будильник, ага. Да. Поэтому...
У меня вопрос такой коммерческий. Фирма Омега знает, что вы с их часами летали в космос?
Конечно, это официальный как там, поставщик.
А Омега всех космонавтов в смысле снабжает этим
часами? Да, есть какие-то соглашения между российским космическим агентством и НАСА. И вот они... Это же часы, которые были на Луне.
Ну, вы немножко рекламы, это я знаю, что вы лично рекламируем пиццу.
Нет.
Да.
Правда? Как интересно.
Да, я скажу. Значит, вы понимаете, что космонавты летают по определенной программе. Это не был мой выбор. Вот возьми, покажи, как пицца. Действительно, частью программ полета была Pizza Hut.
Они спонсоры, в смысле, были?
Я не знаю, это... Не со мной заключается.
И что, они пиццу в виде таблеток вам?
Нет, была настоящая пицца, которая была как-то специально приготовлена, которая была несколько месяцев, значит, гарантия, она разогревалась на борту, и это было необычно.
И под телевизионной камерой, да?
Ну, это не смущает. Да, была сделана...
Но часы, конечно, исторические, потому что часов, побывавших в космосе, раз-два и обчелся.
А космосу все равно, то есть часам все равно, космос не космос, да? Невесомость на них, что называется, не
нормально, нормально работали. Хороший будильник, подсветка есть, поэтому... Работали.
Но вы имеете в виду, что у вас на руках музейный экспонат?
Да. Будь осторожен.
Ну, вообще, такие вещи конечно, в цене увеличиваются.
Да, можно стать миллионером.
Юрий Владимирович, ну вот вы два раза отлетали на Мире и приобрели незаменимый совершенно опыт. Потом где-то в каком? В 96-м году вы в Америку попали первый раз. В 95-м. В 95-м. И начали там тренироваться для полета на... МКС.
Нет, сначала был дублирующий полет. Вот мы с Юрой Нуфренко сначала были дублирующий экипаж для 19-й экспедиции на мир.
Так.
Это был первый полет на шаттле российских космонавтов. Шаттл стартовал во Флориде, пристыковался и привез трех человек нового экипажа. Старый КПШ вернул. Это первый опыт был стыковки. Это был шаттл СТС-71, который впервые пристыковался к станции «Мир».
Так.
Вот, и мы были в дублирующем экипаже. Мы дублировали Соловьева и Бударина.
То есть вы оставались на Земле?
Да, мы в случае... Ну, есть традиция в российской космонавтике, есть основной экипаж и дублирующий.
Ну, естественно.
Если, не дай бог, что случается с основным, то тогда...
А разве в американской нету этого?
Нет. У американцев нет такой системы. Если что-то случается, просто другой шаттл улетит, или весь экипаж меняют.
Ну, вот тут да. Самое время поговорить о стыке двух культур, о том, как американцев готовят и как русские. Ну, насчет супов мы уже услышали, что американские космонавты русские супы в вашем конкретном случае предпочитали. Мы не будем обобщать, мы не будем говорить, что вся нация бросится и переедет русские супы, но в вашем конкретном случае эти два полковника, мужчина и женщина, которые с вами летали, предпочитали русские
супы. Да, оба были полковники, мы этого не сказали.
Я должен сказать, что не только эти. Те шаттлы, которые к нам прилетали, у нас было два шаттла еще... посещения. Они с удовольствием наш чай, например, или кофе били, или суп российский.
То есть посещение на борту...
Да, в нашей программе полета вот мы стартовали на шаттле, и посадка была в конце экспедиции на шаттле. И еще два шаттла были промежутки между этими двумя. Один доставил, значит, так называемый Джойна Орлок.
Вы говорите про МКС?
Да, я говорю про МКС.
Про межзвездную пространство.
Да. Один доставил канадский манипулятор, и другой совместную шлюзовую камеру. Таких еще два шаттла были, и члены экипажа его тоже...
Но на шаттле посадка более цивилизованная. Там никаких парашютов, он сам садится.
Ну, я не знаю, что значит цивилизованная.
Ну, ты сидишь в кресле.
Это просто другие. Ну, вы рассказали про Союз. Знаете, это хороший очень вопрос, правильно? Я хотел бы вот этот вопрос чуть-чуть развить. Вы летали на двух... шаттлах. Вы летали на шаттле «Атлантис» и на шаттле «Дискавери».
Да.
Мы несколько раз это все прошли, как говорится, на собственной шкуре. Скажите, как происходит возвращение шаттла на Землю?
Поскольку шаттл как самолет, да, вот только со специальной защитой, скажем так. То есть он также выдает тормозной импульс на орбите, чтобы вернуться, и потом делает там специальные маневры и входит в плазму, проходит атмосферу, и потом, как самолет, там гасит свою скорость и садится вот на посадочной полосе.
Ну да.
Летишь как в отпуск.
Да, ну это да. Да, это так. Это так. Но это пилотируется.
Да.
Это не автоматика.
Нет, шаттл управляется вручную.
Значит, там полет, пилот,
командир, и пилот,
командир и пилот ведут этот шаттл. Но чем они руководствуются? Это же, понимаете, не в атмосфере летать.
Ну, на самом деле, понимаете, это вот, скажем так, типичное представление. Вот мы видим только экипаж, а не видим всю систему. Есть же много народа, который работает на это. Есть все рассчитано.
Его когда... управляют 400 на Земле.
Есть, конечно. Все это тысячу раз отработано на тренажере. Они даже в полете, летая, на компьютере своем тренируются, вот, начиная там дневная посадка. Поэтому это целая система. И самый ответственный момент вот, посадки, действительно, заход на полосу дается экипажу. У них есть специальные там, перекрестия и так далее, чтобы выйти на глиссаду, так называемую, на полосу посадки. И они заходят, сажают вручную. Поэтому это не только заслуга экипажа, это заслуга всей службы.
Скажите, а температура, когда вы проходите плазму, когда горит шаттл, повышается внутри или нет?
Незначительно. Все-таки защита достаточно хорошая, и что в российском корабле, что в американском. Потом это настолько динамичный и важный там, эмоциональный момент, поэтому 2-3 градуса повышенной температуры ничто по сравнению с температурой, которую сам подогреваешь себя, ожидая встречи.
Я сейчас бы хотел спросить вас про две вещи. Первое – это впечатление о наблюдении Земли. Потому что я здесь представляю как бы идеалистическое крыло. Рядом со мной коллеги, они более материалисты. А я, как и идеалист убежденный, я считаю, что Земля – это живой организм, и что человечество в своей истории, там, в языческом особенно периоде, ощущало это, может быть, острее, чем сейчас. Да и сейчас такого народа достаточно. Но вы-то видели Землю со стороны, и вы-то человек технически подготовленный, у которого нет никаких вот этих налетов идеализма, вы видели Землю и как вы прониклись чувством к ней?
Спасибо, очень хороший вопрос. Я улетел вот в первый полет с представлением о Земле, которое было сформировано вот общением с космонавтами, которые до этого летали, с публикациями и так далее. То есть вот это, говорили, Земля такая маленькая, над ней такая тонкая пленочка атмосферы, прям вот ну, такая вот елочная игрушка.
Хрупкая и нежная.
Да. И вот я первый раз, когда увидел Землю из космоса, я просто был поражен. То есть это... Она огромная, это, я не знаю, мы даже не видим ведь ее, на 400 километрах мы не видим всю Землю сразу, мы видим только часть. Действительно, это искривленный горизонт, она действительно круглая, я подтверждаю, не плоская. И вот первое ощущение было, что это живой действительно организм. И вы знаете, там даже нет резких переходов. Вот мы почему-то все время думаем, вот Земля это живое, нас воспитали так, а вокруг космос это что-то враждебное, вот жизнь здесь, а больше ничего нет. Нет этого. Там даже... Переходы вот эти из космоса черного, например, в атмосферу, такие очень плавные, там от серого к белому, к голубому, и потом только вот голубизне такой, или к синеве планетной. И там даже ночью очень много света, там от луны, от гроз, которые там, от ночных городов. Нет вот этого ощущения, что это вот живое и мертвое. Я, не знаю, может быть, я крамольную вещь скажу, я пришел совершенно к... такому полному убеждению, что это творение, это не случайное нагромождение какое-то там, я не знаю, ах, вот встретились и вдруг образовалась Земля. Это то, что я вот вынес из первого полета, что такую красоту, как Земля из космоса, могла сотворить только очень большая любовь. Это потрясающее зрелище.
Это очень интересно, это очень интересно. В этом я, например, не удивляюсь. Я обычно не согласен с Севой в его идеалистических посылках, но в данном случае я понимаю, такое религиозное чувство могло возникнуть, безусловно.
И вот на таком фоне, конечно, куется космическая дружба.
Я не знаю, как религиозно, это отдельный вопрос. Это может быть действительно мистически, потому что вот когда видишь эту красоту, это настолько потрясает. Это... Совершенно. С любым настроением, когда ты смотришь на Землю из космоса, ты не можешь равнодушным стоять. Это вдохновит любого
скептика. Вот нам сейчас все время пугают, что обязательно какой-нибудь астероид врежется в нашу прекрасную Землю. Нет, я хотел спросить. Я всегда, когда слышу, у меня почему-то приходит о космической станции, мне всегда приходит в голову мысль, а ведь если там миллионы астероидов все время шастают по небу, так ведь врезаться в космическую станцию у него гораздо еще больше шансов, чем...
Врежутся, нет, но бьют ведь.
Вот астероид
врежется. Врезаться да, может, но может, ведь
да. То есть опасность очень сильная.
Не, удары были вот на вашей
памяти? У нас не было. Нет. Причем, я расскажу, я снимал солнечные батареи камерой, и там видны отверстия, то есть, видимо, какие-то микрометеориты все равно попадают и пробивают солнечные батареи, которые там больше 10 лет на мере летали. То есть, конечно, мелкие частицы летают, но большие фрагменты, они все отслеживаются. Есть специальные службы в Америке и у нас, которые ведут
каталоги. И что вы можете сделать? Если он летит на вас, так сказать, на
какой-то момент. Во-первых, станция может немножко изменить орбиту. Ага. Она может немножко поднять.
И она успеет, орбиту.
Ну, есть прогноз, они все
считают. Есть же прогноз, где он летит,
Иногда говорят, вот там, в таком-то квадранте, там, на таком-то расстоянии, это вот должно пролететь.
И это делалось несколько раз, меняли
действительно. У нас не было, слава богу. Просто они далеко летают, поэтому...
Юрий Леонидович, обязательно надо вас спросить. Как вы выходили в открытый космос? Как это происходит? Вы 7 раз выходили. Расскажите. И с мира, и с МКС.
Я не знаю, долгая история, с чего начать. Ну, во-первых, нас на Земле ведь готовят, да? У нас есть специальный бассейн, нейтральный плавучий, так называемый, где мы одеваем скафандры, и вот там тренируемся работать. Вот. Есть самолет в лаборатории, есть специальная вакуумная камера, где проходит тренировка. То есть люди летят подготовленные к программе полета и вообще к работе в скафандре. Потому что прежде чем выйти, надо подготовить скафандр, надо заменить там элементы. Скафандр – это вот выходной скафандр, как мы говорим. Это ведь как маленький кораблик. Там все внутри. Там есть система, которая обеспечивает атмосферу. Есть система терморегулирования. Есть система защиты, значит, вот от этих метеоритов.
Потому что в космосе холодно.
Да, вот на теневой части это минус 150 градусов, да, а на солнечной это плюс 150.
Когда это на минуточку.
На минуточку. Ну, вы знаете, в скафандре этого не чувствуется. Иногда, вот когда держишься за поручень на солнечной орбите, можешь почувствовать, что чуть теплее стало рукам. Все-таки перчатки и скафандр защищают достаточно хорошо. Вот, значит, прежде чем выйти, надо, вы понимаете, каким-то образом отделиться от герметичной станции. Есть специальный шлюзовой отсек. Вот мы заходим туда, одеваем скафандры.
Вы надеваете скафандр в отсеке только, прямо в отсеке.
Это герметичная станция, это нормальный отсек, да, нормальная атмосфера. Мы подготовленный скафандр входим, закрываем ранцы, закрываем люки в остальные отсеки станции и сбрасываем давление из шлюзовой камеры, чтобы проверить, герметичны ли остальные люки, чтобы при выходе не потерять атмосферу всей станции, иначе она погибнет. Вот, проверяем герметичность скафандра, люков, и потом сбрасывается давление шлюзовой камеры. Там до 300 миллиметров, проверяется еще раз герметичность. Все расписано, все по бортовой документации, как мы говорим, все продумано. И потом наступает так называемый период десатурации. Что это такое? В скафандре чистый кислород. Вот чтобы вымыть из крови азот, который у нас там имеется, чтобы вот эти пузырьки от низкого давления не закупорили сосуды, мы дышим примерно полчаса чистым кислородом. Это такое время отдыха, можно
подремать. Не есть можно?
Нет, давление низкое, рассчитано так, что опьянение не происходит. Вот, одели скафандр, прошли десатурацию, потом открывается люк наружный и выходишь там.
А вы сами открываете люк?
Да, вот у нас, когда мы с Юрой Нуфриенко выходили, он работал за пультом, управлял скафандрами, а я был у люка, и я должен был вот там такой штурвал открыть, штурвал и, в общем-то, выйти. Интересно, сначала думаешь, вот самый острый момент, сейчас же я вот открою люк, это бездна, вот это будет там 400 километров. И потом, когда уже действительно подходит момент открытия люка, понимаешь, что волноваться-то поздно. Вакуум снаружи и вакуум внутри. Надо было раньше волноваться, когда сбрасывается давление.
Шагнул и полетел.
Да, у нас есть, значит, к скафандру прикреплены два фала. Это примерно метр и полтора метра, такие очень прочные ленты, и на них на концах карабины. Снаружи много поручней, все, что надо, выйти снаружи, значит, зацепить карабины эти за поручни и держаться руками. И вот так, перецепляя карабины, передвигаться снаружи.
Но плюс еще у вас кабель есть, конечно, кабель связи там совсем.
Нет,
или вы в автономии?
Сейчас в автономии, два варианта, есть автономный, есть вот на фале. Все автономно, и связь работает.
В автономном режиме, не дай бог, не зацепишься и улетишь в космос, и тогда все. Станешь космическим телом.
Ну, какое-то время полетаешь пилотируемым искусственным.
Но такого, слава богу, в истории космонавтики не было.
Каково самое большое расстояние, на которое отходили независимые космонавты от корабля?
Вы имеете в виду по поверхности станции?
Ну, да.
Ну, мы с Юрой Нуфриенко работали на всех модулях мира. У нас есть такая грузовозовая стрела, так называемая, это как телескопическая удочка или пластиковая. Вот можно, она прикреплена одним концом к станции, а другой, значит, можно космонавта или груз подцепить и перенести в любой отсек. Вот Юра, он рыбак, он охуенный. Да, и вот я его катал на этой. Просто по программе полета я управлял стрелой, я его переносил.
Но американцы на своем космическом кресле, по-моему, на 100 метров отходили.
Да.
Вот я спросил, на 100 метров?
Они отходили на шаттле. Но дело в том, что вот на шаттле можно, если, например, эта система откажет, шаттл-то может подлететь к астронавту.
Но станция, МКС она не может.
Нет, да. Во-первых, это очень большое тело, а потом оно такое пространственно сориентировано, и поэтому очень трудно сказать, где же центр тяжести, чтобы взять и вот подлететь конкретному человеку.
Но вот разработка этих кресел идет и сейчас. У американцев есть кресло, оно уже испытано и работает.
В России тоже разрабатывается, оно тоже будет скоро.
Поскольку сейчас остается буквально у нас полминута, надо задать вам естественный вопрос. Юрий Владимирович, вам сейчас 46 лет. Если вас включат в экипаж, полетите еще?
Ну, если назначить, то, конечно, полечу. Мы все немножко ненормальные люди, несмотря на опасность, все равно хотим летать туда.
Главное, часы не менять.
Спасибо.
С вами они сколько раз уже летали.
Но это громадное спасибо.
Да?
Да. Вот. Есть часы, которые...
Ну что ж, господа, у нас в гостях был Юрий Усачев, космонавт, которого мы искренне от всей души благодарим за захватывающий рассказ
спасибо.
О полете в космос, потому что нам, конечно, нет даже слов. И слышать не
удалось. Нет слова, один
вопрос. Счастливо, господа, до встречи в том же месте, в тот же час.
Спасибо, счастливо.
Yeah.